Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, 20 ноября на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас категорически. Мужчины присоединяются, ибо это лучшая программа о лучших друзьях каждого. Я настаиваю все-таки каждого мужчины. Да, доброе утро. Хитрый кот, Серджио 22, Георгий Конькова, Вальдемар из тайги, где в Сургуте 22, Ози и те, кто грядут. Подписчики грядущего, слушатели грядущего. Я приветствую вас, идущий в моторах, ну и все остальное. Да, 159-144, 150 запишу, если вы не против. Делаю это всегда в режиме реального времени для того, чтобы делать это в режиме реального времени. Вот ровно в тот момент, когда здороваемся, ровно этот уровень транспортной загруженности московских магистралей я и фиксирую для того, чтобы у нас была объективная картина. 159-144, 11-255 такси, каршеринга 25-915. Жалкие 85 автомобилей вы не можете взять, что ли, для того, чтобы побаловать, порадовать старика Щукина 26 тысячами автомобилей в каршеринге. Ну чего вы в самом деле? Или не хватает? Или, может быть, вы бы, конечно, бы и с удовольствием бы захотели бы, но только... Не хватает. Но так это очень скоро изменится, хочу я вам сказать. Я даже знаю, когда. Наверное. Я сейчас посмотрю, секундочку. Где он? Вот, Nissan. Nissan. Компания есть такая. И отсюда, из недр японской компании Nissan, пришла интересная новость, вдохновляющая, которая должна нас перевести окончательно, точнее, не перевести, мы уже там, которая должна закрепить за нами звание главной каршеринговой столицы мира. Вдумайтесь, еще 500 кашкаев приезжает в каршеринг. Ну, разве же это не красота? Нет, это такая не пилюля, ну, точнее, это пилюля, но это такая лайтовая в гомеопатических пропорциях здесь размешано. И бит нормальный, и темп, ритм. Сейчас начнется, смотрите. Сейчас. Вся фишка этого в том, что настоящие люди играют на настоящих симфонических инструментах. Сидят все в симфонической яме и считают себя симфоническим оркестром. Да. Ну вот, Санкт-Петербург, Россия, 19 ноября 2019 года. Так официально начинается, в общем-то, просто письмо, которое я нашел у себя в ящике. Нормально? В ноябре Nissan передал 500 автомобилей Nissan Qashqai в парк каршерингового оператора U-Drive в Санкт-Петербурге. Это не первые кроссоверы, которые предоставляет своим пользователям сервис в 2017 году, ну и так далее. Вытворяет. И это тоже живой парень, представляете, с молоточками стоит и так. Я не знаю, как называется этот инструмент. По своей долбилочке. Вот это вот, да. Полный текст релиза и фото к нему вы можете найти на портале. Да, я хочу найти полный текст релиза, ведь все-таки 1500 автомобилей, и даже не для Москвы, а для Питера. Я зря раскатал здесь губу свою, что, дескать, это все в Москву приедет. Нет, это в Питер приедет. Санкт-Петербург, утверждает в Яндексе, один из самых перспективных, или в Юдрайве, я не знаю, городов России для развития сервиса каршеринга. Объем парка автомобилей и количество пользователей постоянно растут, но не называют, обратите внимание, чтобы не унижать питерцев. Ну, в смысле... той разницы, что фактически существует между каршерингом Питера и Москвы, не называет количество. Но постоянно растет это количество. Это прекрасно. 500 новых автомобилей станут отличным дополнением парка в Санкт-Петербурге. Многие годы наш бестселлер на российском рынке. В этом году автомобиль значительно обновился, прежде всего с точки зрения техники. Бла-бла-бла-бла-бла. Есть еще какая-нибудь фактическая информация? Нет, я не вижу. В каких комплектациях я тоже не вижу. Скажите, а какие комплектации у более-менее нормальных автомобилей в каршеринге? Барабан или что-то можно там? И вообще я хотел бы поговорить с вами, если вы были в Питере и готовы засвидетельствовать, как у них там дела с каршерингом.
В движении.
7373948. 7373948. Телефон прямого эфира, помимо всего прочего. Вы рассказываете здесь о движении, но просто хотя бы потому, что мы эту рубрику специально много лет назад придумали для того, чтобы вы рассказывали здесь о движении. 495-й код. 7373948. Эта рубрика называется «В движении». Я уже на второй круг зашел. Потому что она про движение. Вот я о чем хотел сказать. Не обязательно всегда здесь рассказывать о пробках. Можно даже рассказать, если у вас где-то все хорошо. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Игорь, Москва.
Игорь. Ну как, где у вас все хорошо, скажите?
Блин, да, вот еду за цветами же. Мне день рождения пустит пока.
Ну вот, что ж.
Продвижение, да. Супер.
Скажите,
хорошее движение.
Да, давайте.
Роман, прошу прощения, к посту к вчерашнему вашему в Телеграме. Вот по поводу выделенной полосы для как раз-таки вот движения скорых в Европе.
Да, ну так вот. Называют аллея жизни, они называют. Или
аллея,
ну,
как, жизни.
Как-то спасательная аллея, да, но вот это вот.
Да, вот у нас тоже есть уже спасательная аллея, но там по ней все чаще АМР, ЕКХ.
А, вы имеете в виду раздел? Не, ну по разделу у нас тоже скоро идет, но к счастью, я чуть не сказал, к сожалению, к счастью, такой раздел не на всех магистралях у нас есть для чиновничьих автомобилей. А вообще идея, вот вы знаете, я каждый раз, когда меня сталкивают из крайнего левого ряда скорой помощи, бесконечной на третьем кольце, я всегда думаю, ну чего бы вам бы не ехать бы между последней и предпоследней полосой, как это делают умные мотоциклисты, которые между ряди едут. Но вот чего бы не делать, никому бы не приходилось не встраиваться ни в какой ряд. Мы бы просто раздвинулись чуть-чуть, и все. И скорая бы спокойно проезжала. Ну правда же, скажите.
Да, но у нас ведь есть одна еще проблема, строящиеся развязки, правый ряд, обочечники.
Ну,
нет,
да,
воспитания у людей.
Ну да, нет, но все равно, спасибо большое. Посмотрите, автоводитель через УТ, аутоводитель, латиницей. Вот так вот в телеграм-канал я вчера повесил часть Дорожного кодекса Германии. Там в Дорожном кодексе существует такое понятие Rettungsgasse. Rettungsgasse. Вот так он называется. Спасательная аллея. Что из этого аллея, что спасательная, непонятно. В случае пробки водители всегда должны образовать эту самую аллею для машин скорой помощи и для пожарных. Ну, вообще, для автомобилей чрезвычайных служб. Правило, которое соблюдается неукоснительно, о чем свидетельствует это видео. Если у вас нет телефона, или у вас есть телефон, но это такой телефон, который что-то поддерживающий коррупцию, проще говоря, телефон. Коррупционеры имеют. Коррупционеры, дети и пожилые люди имеют кнопочные телефоны. Другим категориям граждан запрещено иметь кнопочный телефон. Здравым смыслом запрещено. И здравым смыслом тоже запрещено. Так вот, если вы коррупционер, ребенок или пожилой мужчина, тогда ладно, вам простительно. Но всем остальным, имеющим смартфоны, непростительно не иметь Телеграм. А если у вас есть Телеграм, так вы, конечно, подписаны на Телеграм-канал нашей радиостанции. Радио говорит МСК. А потом, ну, если вдруг дойдут руки, еще и на автоводителя можете подписаться. Аутоводитель, вот так. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Хочу сказать по ситуации.
Давайте. Да, да.
Всем, кто движет по сторону Шереметьево, в Химках авария, ребята, объезжаем.
А где именно, в каком месте?
В Химке примерно на пересечении с улицы Репина.
Лучше
только что,
понятней.
Только что пролетел в центр, не соответственно, тем, кто движется сейчас в сторону области в районе Химок по старой Ленинградке, ребята, всем очень аккуратно,
все,
если есть возможность, убегаем.
Я понял, хорошо, спасибо. Улица Репина понятней не стал. А, ну в смысле, ну это там, где если нужно, то мы уходим на правобережные и на левобережные Химки, вот здесь. Последний шанс свалить и уйти на... Не, не последний. Нет. Ну да, последний шанс уйти на коммунальный проезд. Заводская улица. Правильно, наверное, Заводская говорить? Она Заводская все же. Вашутинское шоссе, и вот потом уже так выскочить к Шереметьево. Вот это ваша улица Репина. А еще, чтобы было понятней, это у Бургер Кинга и Ниссан Химки. Вот здесь у вас слева Бургер Кинг. У вас сразу начинается выделение желудочного сока, слюноотделение, когда вы слышите все это. Бургер Кинг. Вот, и дальше Ниссан Химки, официальный дилерский центр. Вот здесь, да, действительно авария, но, так сказать, что катастрофически все стоит... Не сказать. Я к тому, что если у вас внутри по-настоящему фактически действующая жаба, настоящая такая, которая отвечает за все финансовые ваши операции, вот это проблема, это ДТП не повод, чтобы раскошеливаться на 400 рублей по платке. Нет, не повод. Можно постоять там немного. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Да, доброе утро, Роман. Сейчас ехал по третьему кольцу в районе Кутузов, съезд. Там какая-то авария сильная, там что-то дорожники с полицией перекрыт съезд на
Кутузов. Третье транспортное Кутузовский, я сейчас посмотрю, пока что Яндекс об этом... А, нет, есть, да, Кутузов, третье транспортное, внутренняя сторона получается, вот здесь где тоннелька, тоннель как раз...
Телевидение, естественно, Кутузовский перекрыт.
Что, я понял. А съезд на Кутузовский, сейчас я посмотрю. Съезд, ну, это уже съезд на Кутузовский в область, не в центр, да?
Да,
в...
да, да.
В область, центр, да, свободно. Я понял, хорошо. Но там такое место, что опасное, нужно сказать, место, вообще, как в любом тоннеле, это место принятия решения. То есть ты должен принять решение, куда ты поедешь. Ты дальше по трешке поедешь, ты нырнешь во второй коридор или в первый тебе все-таки нужно нырять коридор. И вот пока ты пытаешься посмотреть про сон, или сонный весь уже, ночь все-таки, все отработал, вот, и посмотреть, куда ехать нужно тебе, в центр или в область, ну, может подкрасться уже и стена, ну, вот как раз разделительная между тоннелями. Не знаю, что произошло фактически, если вы отстояли эту аварию, телевидение, нужно сказать, что... Телевизор просто так сам собой не приедет, только если он случайно там оказался. Если телевидение, так это что-то должно быть там действительно впечатляющее. Да, ну к вот этой самой аллее жизни. Так вот, если вы пожилой слушатель, малолетний слушатель или коррупционер, меня спрашивают, почему коррупционер? Коррупционер, потому что есть миф, что такие телефоны менее взламываемые и менее прослушиваемые, кнопочные. Если у тебя самый простой кнопочный телефон, то у правоохранителей не хватит фантазии представить себе, что у тебя именно вот такой телефон. Чтобы там ни интернета, ничего не было вообще. Только две кнопки. Вызов и коррупция. Все на этом телефоне. Больше ничего нет. Так вот вам рассказываю, как выглядит аллея... спасательная аллея в Германии. Это вот двухполосное шоссе, к примеру, двухполосное шоссе. Автомобили, если пробка, то есть, внимание, это важный момент, из-за которого эта норма не будет работать у нас никогда. Секундочку, мы сейчас уйдем из этой рубрики.
Моторы.
То есть автомобили расступаются не перед передвижущимся автомобилем экстренных служб. В данном случае скорая помощь проехала, просвистела на этом видео. Нет, не передвижущимся. Автомобили в случае пробки самостоятельно образуют аллею. Самостоятельно. То есть, если ты попадаешь в затор, то ты из своей левой полосы прижимаешься к левой обочине, а из своей правой полосы прижимаешься к правой обочине, отбойничку, к правому. И таким образом получается ровно та же пробка. На двухполосном шоссе ровно та же двухполосная пробка. Только каждая полоса, каждый ряд пробки прижат как бы к отбойнику, левый к левому, правый к правому. И посередине образуется еще одна полоса для движения. И вот там, где разделительная разметка между полосами, вот это... И называется спасательная аллея. Аллея для экстренных автомобилей. Вот именно по этой причине, именно из-за этого небольшого нюанса, такое невозможно у нас. Потому что, ну, я сейчас вам один умный вопрос задам, только вы не обижайтесь. Вот что произойдет, если и когда 95% с какой-то радости, ну, вдруг 95% людей... Водителей в нашей пробке окажутся немцами. Вот 95% оказались немцами. И разъехались, расступились. Ну так, условно, предпоследняя и последняя полоса чуть-чуть расступаются, образуя коридор между собой. Вот что произойдет? Ну? Ну? Ну что вы молчите, я не понимаю. Ну вы что, не понимаете? Оставшиеся 5% наших водителей подумают: о, спасибо. И тут же моментально устремятся в этот коридор, и тут же моментально забьют его тоже своими автомобилями. Ну так или нет?
Доброе утро, доброе утро, Роман, да, Димон. Только хотел сказать, крузак поедет где-нибудь, он к Серёдочке.
Конечно, а за крузаком поедет на соляре таксист, подумают.
Да, 100%,
а потом
для
все...
меня освободили, а потом она все забьет с триады.
А потом, я вам будет. Скажу, а потом, знаете, что случится потом? А потом, через 7 минут, те немцы, которые только что создавали спасательную аллею, тоже устремятся в нее, потому что подумают, елки, ну...
Да, фу,
ну,
это же полоса.
Это мы, люди, которые все превращаем в себя. Мы да. Мы немцы превратим в себя буквально за 15 минут.
100%, да.
Абсолютно.
Ну,
но это же печально. Мы как будто этим хвастаемся.
Так получается, вот у нас такая культура. Вот недавно был в Германии, буквально там.
Ну да.
На выходные. Слушай, ну по автобану даже вот летят под 180, под 200 кто едет. Угу. И вот скорая едет, тут даже вообще не возникает ни у кого в голове вопрос. Хотя
абсолютно.
Из России приехали ребята.
Вот есть, ну понятно, да, нет.
А привыкли там, уже там жить.
Там они, в смысле они. Мы там становимся немцами, а немцы здесь становятся русскими. Удивительный парадокс. Значит, что-то в воздухе. Это не в нас причина, это что-то в воздухе. Здесь бесконечно что-то распыляется, делающее любого русским. Любого человека. А там что-то у них распыляется, делающее любого немцем. Потому что вот на этом видео, о котором я сейчас говорю, пробка, она как бы... Ну, видно, здесь такая низина, дорога как бы идет вниз, потом прямо. И ты видишь дорогу километра, наверное, на 2 вперед. Так вот, о чем я говорю. Не перед каретой скорой помощи, не перед автомобилем скорой помощи расступаются люди. А они просто так едут. Потому что дальние, вот те в самом, вот на горизонте автомобили, которые там тоже образовали аллею, они еще не могут физически видеть эту скорую помощь. Но они все равно едут с вот этим коридором безопасности для экстренных служб. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Нет, у вас не получилось. Ну, в смысле, дозвониться получилось, но нужно сделать еще один шаг.
Добрый день, Владимир, Москва.
Владимир.
Всем приятного утра. Взаимно. Только что подключился, услышал ваш разговор. И вот не далее, как, ну, может быть, месяц назад был на Северном Кавказе. Это, ну, славный город Пятигорск.
Да, я и тоже вот, там точно, бываю часто.
Есть такой там проспект Калинин, центральная улица у них проходит. Угу. Услышал также рев сирен. Угу. Была вялотекущая пробка. Как в фильме «Брюс всемогущий». Вот прям один в один. Даже не успел заснять, как быстро все разъехались, вот, образовав этот коридор. Я был просто настолько поражен после Москвы. Угу. Я прям готов был типа поаплодировать.
При этом это те же люди, которые будут тебя лихо подрезать на светофоре, а потом еще размахивать руками и надувать щеки, кричать, что ты баран, и папа твой баран, что ты так едешь медленно, и тебя надо обогнать. Это те же самые люди, давайте скажем так, что это они же.
Да, это... да, и вот они разъехались на узкой двухполосной дороге, образовав коридор, и никто не влез, ни таксисты, ни блатные машины, хотя там их очень много дорогих тачек.
Почему? Потому что уважение и сострадание к проблеме, к горю, там чрезвычайно развито. Мы знаем эти истории про то, что сгоревший дом восстанавливается буквально в течение нескольких суток. Восстанавливается сгоревший дом. Кем? Мы слышим, там, в Иркутске наводнение, ну, или в Хабаровске наводнение, затоплено, все... Пострадавшие окончательно получат компенсации жилье к 2024-5 миллионов 830 году. Получат они это все. Никто нафиг не нуждается, ну, в смысле, может, и нуждается, но никто совершенно точно не уповает ни на какую госпомощь на Кавказе. Сгорел дом, появилась проблема. Все жители этого селения, я не знаю, как называется, аул еще что-то, все спокойно, молча, кто с чем, у кого бетонно-мешательная вот эта машина есть, смеситель, у кого там шлакоблоки, кирпичи, подтягиваются люди и отстраивают дом сами быстренько. Бывали случаи, когда дом сгорал в отсутствии владельцев, и владельцы находили новый дом. Но они говорили: это не наш дом, что с нашим? И потом только узнавали, что, оказывается, их дом был уничтожен. А это им построили другой сразу же. Ну, тут же моментально. Все как сделать. Мы как вода заполняем собой все свободное пространство. Это делает не вода, а газ. Только давайте не будем давать ему имя. Какой мы газ? Какой мы газ? Ну, мы какой-то полезный газ, хороший. Видел такое в Сочи. Ехал из Сочи в Адлер, ремонт был, и посередине было место для скорой. Но все равно олени влезают, Сержа 22. Ну да, конечно. С сегодняшнего дня нужно анализы мочи и крови для замены водительских прав. ОЗИ сообщает. С сегодняшнего дня для замены водительских прав нужны анализы мочи и крови. Ну так это же и хорошо, но в конце концов. Диспансеризацию когда вы проходили последний раз? Ну вот как ты узнаешь, какой у тебя уровень сахара в крови, да? Или чего это там в моче в твоей, что-то неполезного такого, чего-то. Как узнаешь? Никак. Специально только ехать, а никто же специально не делает. А так ты вот, пожалуйста, сразу же можешь все это узнать, и заодно и приятный момент. Приятное дополнение к сдаче анализов – это получение водительского удостоверения. Ну что же здесь плохого? Только хорошее. Никогда не понимал, почему скорая пытается прилезать в левом ряду отбойника, когда можно, не мешая, проехать между рядами. Согласен. Один раз видел такую скорую в Мытищах, влетела между рядами и пролетела на ура. Никому не мешая, все чуть подвинулись. Правильно. Потому что сейчас в нашей схеме предоставление преимущественного права проезда чрезвычайных автомобилей, мы должны втиснуться в соседний ряд. Там иногда едут люди, а иногда олени. Олени. Но это такие специальные люди, которым ходить бы почаще Лосиного острова. А они за рулем едут. И вот он думает, что его главная функция, его жизни, его бесконечно важной жизни, главная функция, это никогда не отлипать от бампера впереди идущего автомобиля. Что бы ни происходило. Ему говорят, вспышка слева. Он такой, по барабану, я должен быть. Вспышка справа. Он говорит, плевать. Ему говорят, мир рушится, апокалипсис, Петрович, конец света, надо что-то. Он такой, по барабану я буду держаться в 30 сантиметрах, в 2 сантиметрах от впереди идущего автомобиля. Никого никогда. Моя главная цель, главный смысл моей жизни, пока вы ищете смысл, кстати говоря, философы, он уже нашел. Его главная задача в жизни, это никого никогда не пропустить между собой и впереди идущим автомобилем. Вот такие олени встречаются. Сзади на тебя кричит уже в матюкальник полицейский, или истерично завывает скорая помощь, и ты думаешь, что вот ты-то как раз сейчас и попал. Потому что по новой редакции, если ты не пропустил скорую помощь, а там у человека случилось непоправимый вред здоровью, или, не дай бог, он помер в тот момент, или его не довезли, а пока его не довезли, скорая помощь однажды встретила на пути тебя и простояла 20 секунд за тобой, пиликала тебе, а ты не пропускал ее. Но ты не пропускал, потому что справа стоящая пробка, а олень не пропускает тебя, не хочет подвинуться, чуть сделать пространство, чтобы ты уступил. И все, кранты, вот ты и будешь убийцей, и тебе сидеть в тюрьме за это. Это абсолютный факт сейчас по нашему существующему, действующему законодательству. И в этой ситуации вопрос, а почему действительно не ехать в междурядье? Для того, чтобы нам не нужно было вклиниваться в соседний ряд, а нужно было просто чуть в своем подвинуться. Левым в левый, правым в правый. Немножечко. Ну, в общем, хорошо. Хорошо сделал автор этого видео, которое опубликовал эту самую аллею спасательную в Германии, потому что там в кодексе есть такой закон. Если вы, ну, есть понятие спасательная аллея. Попал в пробку, не дожидаясь появления автомобиля экстренных служб, всегда держишь место для проезда, чтобы если автомобиль появился, ему не надо было ждать, когда вы допетрите, что нужно его пропустить. Нет, он просто спокойно проезжает, и все. К сожалению, в нашей действительности это невозможно.
Моторы.
Да, за вот этим вот всем, за кашкаями, которых теперь 500 еще дополнительно будет в Питере, что характерно, я не нашел ни одного слушателя, который бы пользовался каршерингом в Питере. Почему? Я так думаю, потому что в Питере нет такой песни «В Питере пользоваться каршерингом». Есть такая песня «В Питере пить». И поэтому в Питер вы едете пить, конечно. Наслаждаться хандрой, тоской, наслаждаться самоедством, созерцанием своих внутренностей никчемных, заглядывать в себя, в свою жизнь, тосковать, стоять с развивающимся платком на шее на берегу Невы и все вот это вот. Вот зачем вы едете в Питер, а вовсе не для того, чтобы пользоваться там каршерингом, правильно? Вот поэтому здесь мы таких людей не найдем. «Сборная России, пока вы спали». Был такой фильм с Сандрой Баллок. «Сборная России одержала разгромную победу над командой Сан-Марино. Я до последнего был уверен, что Сан-Марино — это легкий алкогольный напиток. Сан-Пеллегрино, Сангрия и Сан-Марино. Это же напитки. Доброе утро, да, слушаю. И мы разгромили напиток, оказывается, с колоссальным счетом. Доброе утро, я слушаю. Да,
как обычно в нашей истории, мы их 4-0, 9-0 и вчера, по-моему, как еще?
5-0.
5-0, я уснул, не стал смотреть. Геннадий, Москва, здравствуйте.
Геннадий, доброе утро, да, слушаю.
Вот только что услышал про каршеринг питерский, что-то хотели спросить. Просто только приехал из Питера вчера утром, я пользовался каршерингом там. Яндекс.Драйв, из пункта центра Питера я доехал за 250 рублей.
Подтвердите мои ожидания. Я очень расстроюсь, если это не так. Ты когда подходишь к каршерингу, садишься, ты первым делом там боярский петь начинает внутри.
Ну, что такие петь?
Боярский начинает петь в мультимедийчике. Ты садишься, а там зеленоглазый. Вот нет?
Нет.
Черт. Я думаю, ну или хотя бы должно быть такое, что ты, когда открываешь автомобиль в приложении, он должен говорить так: тысяча чертей! Там, ну что-нибудь так. Ну что как-то. Ну ладно, хорошо. Да, в общем, есть там каршеринг, и теперь его будет на 500 больше. Туда Кашкаи приезжают. Ну, почему приезжают? Их там собирают, там и катать будут. В Санкт-Петербурге Кашкаи собирают, вот Питер Кашкаи получает. Доброе утро, да. Я слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Тоже был в Питере, пользовался. Очень удобно. Как в Москве? Разницы нету и боярского.
Никакой нет. Разницы. Но автомобили должны быть чище, наверное, и такие более ухоженные.
Все так же плохо.
Черт.
А можно просто один не по теме?
Разрушается. Давайте, а что?
Смотрите, у меня вопрос так. Вот Mazda 6, да?
Да.
Для такси оно не комфорт плюс. Camry комфорт плюс. А Mazda 6, вот новая, для такси, если его использовать, только комфорт. Вопрос, почему Яндекс так плохо относится к Mazda 6 новой?
Я думаю, что это не Яндекс так плохо относится, а это владелец Mazda так плохо относится к автомобилю. Я бы не стал шестерку вообще в такси. Но это...
Ну вот Camry же катается, но она по приоритету К+. А Mazda 6 только К. В чем логика, я не пойму.
Ну, я не знаю. Нет, ну, знаете как, смотрите, ну, там, условно, ну, к примеру, есть автомобиль, который называется, Porsche Cayman, ну, условно, к примеру, Porsche. Ну, вообще, даже пусть будет не Cayman, просто Porsche. Вот. И есть автомобиль, который называется Volkswagen Golf R. Если мы посмотрим на динамические характеристики, и на, ну, там, заявленную скорость максимальную, еще на что-то, то окажется, что эти автомобили, они там как-то между собой сопоставимы. Ну, немножко сопоставимы в каком-то смысле. Почему-то Golf даже интереснее, у него полный привод. А у Porsche будет задний привод. Как-то не то чтобы очень интересно. Вот. Но мы-то с вами точно знаем, для чего каждый из этих автомобилей создан. И там, ну и условно, если гражданин выбирает для комфортной жизни, ну, для обычной комфортной городской жизни в большей степени гольф, это не потому, что гольф лучше, а просто он, ну, как бы, ну, отношение к нему такое. Это такой автомобиль на каждый день, что-то такое. Вот Камри в такси не потому, что лучше, а просто потому, что тачка такая. Вообще, вы знаете, да, природа, что есть из себя представляет Toyota Camry. Toyota Camry представляет из себя автомобиль американской домохозяйки. Не домохозяина. У домохозяина, скорее всего, какой-то либо внедорожник, либо пикап, либо что-то такое. А это автомобиль домохозяйки. С большим незамысловатым багажником. Ну, действительно, вместительным. С большим незамысловатым вместительным салоном, большой незамысловатый автомобиль. На передней панели под лобовым стеклом там куча стаканчиков из-под кока-колы, коробочек от вот этого фастфуда, там еще что-то. Детское кресло сзади, все завалено пакетами, сумками. Вот это Camry. Мазды я не видел ни разу, чтобы так использовали. Мазда это всегда будет чистенький автомобиль, всегда, всегда блестящий, всегда на больших красивых колесах, потому что это для стиля. То есть Камри для жизни, а Мазда для стиля, для управления, для удовольствия, для чего-то такого. Может быть, поэтому его и не рассматривают в такси. Ну, не знаю, у меня на самом деле нет какого-то однозначного ответа.
Моторы.
Да, спасибо, слушатель. Вы не против, если мы возьмем картинку вашу, Александр Денискин? Спасибо вам большое. Значит, Александр Денискин присылает фотографию. Это, если я правильно понимаю, тот самый тоннель. Правильно? Но вот третье транспортное, съезд с Кутузовского. Сейчас, секундочку. Набережная, центр, МКАД. Да, вот если я правильно понимаю, это как раз и есть тот самый съезд третьего транспортного кольца на Кутузу, в центр и в область. И что мы видим здесь? Ну, как бы... ребят, это уже даже не смешно. Ну, правда. Что мы здесь видим? Мы здесь видим оранжевый автомобиль со стрелочками. Направо и налево меня объезжай. Оранжевый автомобильчик. Немножечко разодран у него кузов. Вот я смотрю и я думаю. Ну, кто-то зацепил его, правильно? Кто-то цепанул его. И ну, не очень видно, что, потому что дальше все загораживает еще один аварийный автомобиль. Большой грузовой с цистерной. Там вижу эвакуатор какой-то. Вот. Я подробностей не вижу, но совершенно точно один из участников ДТП — это снова оранжевый автомобиль с потрясающей, невероятной, великолепной оповещающей системой. Водители, оповещающие водителей о том, что этот автомобиль тихоход и нужно обратить на него внимание, в виде двух обычных дорожных знаков на его корме. Один указывает, как бы, объезжать справа, другой объезжать слева. Все. Ну, это прекрасная информационная, навигационная система. Я думаю, что, в принципе, можно, в общем-то, уже и отменять GPS-ы, и отменять морские маяки. Можно вместо маяка вешать такой знак, как, вот такой просто знак, чтобы висел на скале. Налево указывает, так, вот, кораблям. И там удивляться, а почему, собственно говоря, вы все время на рифы здесь налетаете. Да, доброе утро, я слушаю, да. Здравствуйте.
Да, Роман, доброе утро. Неравнодушно вы к уборочной технике?
Не, неравнодушно. Я просто, знаете как, я очень часто езжу как раз в тот момент, когда у них уборочная страда начинается. И я вижу, я много раз, я реально уворачивался от них в какой-то последний момент, потому что их было не видно до момента, пока я не выхожу в левую полосу, допустим, там обгоняю фуру. Иду, и фура большая, выхожу в левую, а здесь он едет 5 километров в час. И я раз назад ухожу, куда в свою устраиваюсь.
Да, я вас понимаю.
Много раз это было. Вот, да.
Но они хоть обозначены более-менее, ничего. А вот сейчас опять проехал, те же бетонные ограждения новые появились. На МКАДе в районе профсоюза их ни с чем не обозначен. А по поводу уборки, вчера в туннеле, вот, который идет маршала Жукова в Новую Ригу, когда переходит, вот. Весь день горел левый ряд красный крестик. Вот. Весь день горел, ничего там не происходило. В 6:00 еду, он также горит в сторону области. И в это время моют, то есть самое пробочное время, моют стены.
Вот.
Ну, вот эта техника.
Заняты были до этого.
Да, собирались весь день, видимо, и под вечер все-таки решили, что надо упустить чего-то такое.
Ну, это ужасно страшно, на самом деле, в тоннеле мыть стены, поэтому нужно было собраться с духом, действительно. Спасибо вам большое. На самом деле, если задуматься, это ужасно страшно. Я думаю, что именно по этой причине мы видим колоссальное количество перекрытий. Якобы для ремонта, но никакого ремонта там нет. Просто не находят достаточно отчаянных и смелых людей, которые могли бы там вот в этих условиях дорожных перекрытий работать. Кстати говоря, о перекрытиях. 387 согласованных и 62 несогласованных. Ну, вот такая история. 263 тысячи автомобилей сейчас в Москве. Полчаса назад этих тысяч было 159. Сейчас 263. Кстати, о движении. Вот вчера как-то совсем одочек был в Москве с движением. Вторник подтвердил свою статистику одного из самых сложных с точки зрения трафика и плотности движения дней. 44,52 километра в час – это скорость движения в центр из центра. И все же я настоятельно рекомендую нам, вам, обратить внимание на сборную России. Ну что, вы все время в какие-то отбойники, в ДТП куда-то вы сваливаетесь в обсуждении. А у нас вчера случилось чудо. Мы разгромили великую футбольную державу. Мы знаем эти великие футбольные державы. Португалия, Италия, Англия и Сан-Марино. Это, ну, великие футбольные державы. И вот мы разобрались с Сан-Марино. Осталось только с Португалией и Италией разобраться, с Англией. Встреча группы какой-то, прошедшей на территории самого старого государства Европы, ко всему прочему, завершилась со счетом 5-0. Забитыми мячами на Олимпийском стадионе в Сарравале отметились Кузяев, Петров, Миранчук, Ионов и Камличенко. Вот. Для Кузяева, Камличенко и Петрова эти голы оказались дебютными за национальную команду. Для сборной Сан-Марино это поражение оказалось тоже дебютным. Нет, поражение стало 10-м в 10. Извини. Извините. Такой, знаете, как боксер прошел поединок и в конце концов там говорит, а победил? Да-да-да-да. В его боксерской карьере было 20 боев, 18 закончил, 18 побед, 9 нокаутами. И здесь так, сборная Сан-Марино. Да, про следующего боксера говорит, провел 34 боя, 34 поражения. Ну, как бы предыдущие 33 боя не подсказали, что ты не тем делом занимаешься. Вот, такова команда Сан-Марино. Это поражение стало 10-м в 10 матчах квалификационного турнира. Но они не сдаются. Нет, еще есть боевой дух у футболистов Сан-Марино. Доброе утро, да, я слышу вас.
Доброе утро, Роман. Я думаю, что нам да. Это все другие футбольные державы за них.
Но вы знаете, меня больше интересует другое. А почему наши болельщики, болеющие за сборную Россию, посылали Дзюбу куда подальше? Вот они скандировали: Дзюба, иди... И дальше короткое слово, куда ему нужно идти.
Ну, вы знаете, не могу ответить на этот вопрос.
Я тоже задумался. Вы знаете, я думаю, а что случилось, ребят? А где наша национальная, наша где? Вы же не за Дзюбу или против Дзюбы болели? Вы болели за сборную.
Конечно, против Дзюбы.
А почему? С чем это связано? Только я прошу вас, не говорите, куда ему идти. Мы догадались.
Ну, он знает, наверное, куда ему вчера сказали, куда ему идти.
А за что вы его так любите?
Да потому-то не... Блин, я не знаю, двухметровая палка, от которой, как говорится, не Дзюба головой забил гол, а от головы Дзюбы мяч отлетел в ворота.
Но он же забивает.
Ну что он забивает?
Ну, на чемпионате мира, я помню, показал результаты, и здесь. Ну как бы, нет, можно спокойно, можно относиться к нему, ну допустим, там, вот я не люблю какого-то футбольного, ну в смысле не люблю, а мне не нравится его
Роман,
игра.
Извините, что перебил. Вот допустим, Жирков, да? Ему сколько там лет, я не помню. Вот, ну, разница с Дзюбой, да, огромная.
Да.
Вы посмотрите, как Жирков бегает за всю игру, и посмотрите, как этот Дзюба бегает.
Я понял. Нет, я имею в виду, чтобы послать человека, это должна быть активная позиция ненависти. Если человек некрасиво бегает, я скажу, ну, вот как однако некрасиво бежит человек. И все, и мне плевать на него,
Роман,
дальше.
Роман, вот вы знаете, да, вы понимаете там в топ-машинах, да, вот посмотрите, немцы как играют, Дорпун.
Да,
и
да.
Бавария. На 86-й минуте я вот недавно включил матч.
Угу.
Они играют, как будто, я не знаю, только вышли на поле. То есть счет там 4-1, но все равно, что одна, что вторая команда. А здесь...
Я понял. Вот ясно. Извините, спасибо большое. Просто хочется понять. Ну, не знаю, я считаю, что все-таки для того, чтобы организованно скандировать, а это было организованное скандирование прямо. Сначала кто-то начал один кричать, потом организованно. А наши комментаторы российского телеканала, как ни в чем не бывало, продолжали комментировать матч. А режиссер трансляции, по-моему, даже чуть поддал звука интершума стадиона для того, чтобы точно было слышно что-то. Тоже, наверное, неравнодушный. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте.
Утро доброе, всем хорошей дороги, Александр. Вы знаете, о Дзюбе, да, говорят?
Да, ну в смысле, ну, я не очень понимаю, мы можем болеть за сборную и при этом, ну, вот так
да,
вот.
Да. Знаете, в чем? Его самая большая ошибка.
А он говорит вот, что-то, да? Я просто не слышал.
А он пишет, он постоянно пишет. Это как пишущая машинка.
Да
то
вы
есть,
что?
Он в футбол играл. Ну, он играет в футбол. То есть не нам, диванным экспертам, да, кто с пузиком обсуждать,
как у Зюбы ногу бегут, быстро или не быстро. Я не пробегу 1/3 там.
Ну и в конце концов он не жеребец арабский, чтобы красиво бежать. Главное, чтобы быстро это делал, и все.
Да, а его самая большая проблема, что надо телефончик выкинуть. Ну, либо там как-то...
Ну, вот, приведите пример. Какой-то... Ну, вот что резонансного он сказал?
Ой, слушайте, он столько всего... Он комментирует каждую какашку, которая происходит где-либо. Да он комментирует что? Всех других спортсменов. Вы просто откройте всех... Так вот, вы даже там, не знаю, в интернете комментарии Дзюбы, там их миллион, он комментирует все. Ему вот за место Уткина бы уже, наверное, идти. И из-за этого он вызывает к себе агрессию, на самом деле. Uh-huh. То есть... Ты вот, знаете, как хорошие дела делаются тихо, да, там, хороший футбол. Ну, вот ни один, мне кажется, наш спортсмен, ни хоккеист, там, я не знаю, ни биатлонист, ну, за исключением, там, любителя биатлона Губерниева, он не комментирует столько и в таком вот запале. И из-за этого он вызывает агрессию. Его самая большая ошибка – закрыть свой рот и просто играть. А играет он нормально, ну, там, кому-то нравится, кому-то не нравится. Поэтому я говорю, у нас... Все дела от нашего бестолкового языка. Вот да. Это вот Зюбина болезнь.
Я смотрю, Уткин тоже жестко. Известный блогер, спортивный... Известный блогер, спортивный... Первое. Блогер и спортивный журналист Василий Уткин. Василий, поздравляю. Ну, наконец-то. Парень к успеху ушел. Он дослужился до блогера известного. Подверг жесткой критике игру и форварда сборной России по футболу в матче против сборной Сан-Марино. Так это только что же, когда успел, вчера только что состоялся, а он уже подверг критике, я не очень понимаю, что Василий, не спится же, однако. А, так, секундочку, я посмотрю, что, за что он его. А, ну где это? В матче чемпионат блогер заявил, что блогер нет воли и характера, остался не впечатлен отдачей нападающего. Вот как можно было выйти играть, а, не так. Вот как можно было выйти играть Сан-Марино и не забить? Смысл вообще на финише сезона впереди решать? Может, он не про этот матч, потому что, ну... Один солдат на свете жил, красивый, отважный, но он игрушкой детской был, ведь был солдат бумажный. Гласит пост, которым известный снова блогер, господин Уткин. Вот, да. Я пытаюсь найти комментарий Дзюбы как-то. Вот один только вижу, Дзюба, что он сказал... Не вижу, извините. Но я не вижу, что сказать. Оскорблявшим Дзюбу с трибун Россию могут лишить домашних матчей. Сборная России в одной группе с Данией. Это Первый канал, между прочим, был на самом деле. Вот, это не просто так. Это я к тому, что в эфир Первого канала попала Дзюба, иди на. Дзюба, иди на. Вот что-то такое. Не очень понимаю я. Ну, вот где наше что-то? Мы едем куда-то болеть за сборную и при этом оскорблять ее у футболистов. Да, доброе утро, я слушаю. Здравствуйте.
Утро доброе. Ну, первое, что я хотел сказать, то, что, ну, сам за «Спартак» болею, и когда Дзюба играл в «Спартаке», играл ужасно. Но когда вот он перешел в «Зенит», ну, спрогрессировал очень сильно. Поэтому вот говорят, как палка там, как еще что-то. А вот по поводу того, почему так кричали, не знаю, разглагольствовать не хочу, но наверняка есть причина.
Я думаю, что знаете, что это было? Это была группа санмаринцев, выучившая всего три слова.
Настолько они не выучат.
Всего, ну, три слова уж, я думаю, это были санмаринцы, все, мы выяснили. Это были санмаринцы, злокознены. Они натренировались кричать всего лишь три слова. Дзюба, иди на... все. И специально делали это в секторе, где стояли камеры трансляции, зная, что все это попадет в трансляцию. И все это действительно попало в трансляцию Первого канала. Наш лучший бомбардир. Тут вопросы. Что это было? Что за дикость? Разве не Дзюба наш лучший бомбардир цикла с 9 голами? Вот вам, пожалуйста, выкусить, вы говорите, что играет он так. Лучший бомбардир с 9 голами. Разве не форвард «Зенита» стал героем всей страны, став одним из символов, слово «стал» несколько раз, символов успеха на ЧМ 18-го года? Да разве ж не он забил на чемпионате мира 3 и 1 из них испанцам? Не его ли вы, болельщики, уже полтора года носите на руках? Вполне заслуженно, между прочим, носите. Судя по соцсетям, в карликовое государство на Апеннинах приехало много фанатов «Спартака». Видимо, люди до сих пор не могут простить Артему нашумевший уход из «Зенита». Болельщики «Спартака», да, они не могут простить, что это связано с «Зенитом». Тогда, в 2015 году, что-то я не слышал на чемпионате мира ничего про Дзюбу плохого, только хорошо. Аргументы не действуют на таких, ну и так далее. Одним словом, ребят, ну как-то не, это не, вот я, честно вам скажу, далек от футбола. Ну, правда, далек. Мне, нет, скажу, вот если красивая игра, вот я даже не так, не от футбола, я далек от боления. Ну, я болею за красивую игру. Мне хочется, чтобы это было красиво. Мне нравится смотреть красивый футбол. И не нравится смотреть некрасивый футбол. И то мне нравится смотреть красивый футбол, когда нет другого выхода. Ну, то есть я в каком-то месте сижу, или в каком-то времени, или с какими-то людьми, когда, ну, есть возможность смотреть. Я смотрю, и мне даже как-то... Я болею сразу за всех, и за одну, и за другую команду. Сразу болею. Это как вот если бы я играл в шахматы сам с собой. Ну, сложно принять какую-то четко одну позицию, когда играешь сам с собой. Вот примерно так я играю за всех. Одна атака, я давай, гол там есть. Вторая контратака пошла, давай, гол, да, молодец. Вот примерно так я болею в футбол. Но, честно, вот в этот момент мне непонятно. Вообще не боление это. Это не патриотично, не боление, и это какое-то свинство. Выезжать куда-то и показывать всему миру вот это вот нашу говнистость какую-то. Да, доброе утро, я слушаю.
Доброе утро, доброе. Вам. Да. Согласен. Ну, вообще мне больше не Дзюба как бы. Дзюба, ну что, он, да, он у многих раздражение вызывает, но он забивает, как бы делает свое дело.
Ну, я так понимаю, что по статистике реально лучше бомбардир вот этой серии. Ну, почему?
Ну, хрен с ним. У меня вот Агилер был, вот последний матч, вот когда был в Бельгии. О. Я, конечно, смотрел, никак не пойму, зачем его ставят. Ну, там три мяча вот эти вот. А Акинфеев бы их потащил легко. Он такие берет. Ну, сейчас Акинфеев не играет, но Агилер, мы, конечно, большой вопрос, что его вообще взяли.
А знаете, у Дзюбы есть Инстаграм? Нет? Не знаете? Как же его?
Ой, не знаю.
Я не знаю. Я хочу... Вот вы столько уже сказали про высказывание, что я уже хочу что-нибудь найти. Где он про бином Ньютона говорит, про адронный коллайдер, бозон Хиггса, интересует его или нет. Частица Бога, опять же. Что такое? Теория струн. Хотелось бы услышать действительно глубокий комментарий по животрепещущим темам. Там, каким. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Дмитрий, Москва.
Дмитрий.
По поводу Дзюбы и его комментариев вспомнился старый анекдот, когда один человек говорит, что невозможно жить напротив женской бани. А второй ему отвечает, так ничего ж не видно. Вы, говорит, на шкаф-то залезьте.
Да.
Поэтому, ну, не нравится, что Дзюба говорит, так не читайте, я вот понятия не имею, что
он... Вот, абсолютно правильно. Он же не приходит к вам в квартиру и в замочную скважину кричит свои комментарии, правильно? И ты такой уже, ну, Артем, да отстань от меня. А он такой, нет, я еще тебе скажу сейчас за Парагвай. Он такой, ну нет, конечно, ну что, он Боливию вам комментирует под окном, что ли? Кстати говоря, в Боливии гражданская война началась ровно в тот момент, когда президент еще был президентом. Ну что это такое? Ну нет, ну ребят, зачем вы это? Пожалуйста. Вот честное слово, это вот знаете, ведь это же давно известный феномен. Русский человек молниеносно включается в критику своей страны, строя, политики, всего происходящего в своей стране, как только в его руки попадает иностранец или он попадает в руки иностранцев. Моментально. Нужно просто приехать, вот просто приехать в любую какую-нибудь страну, вот, и там случайно наткнуться на русского или на русскоговорящего иностранца. И тут же на его вопрос, ну как у вас там? Вы как в той шутке Задорнова, который говорит, что когда американца спрашивают, как поживаешь, никто не рассчитывает на то, что он действительно станет рассказывать, как он поживает. В это вообще никто не... А русский действительно начинает рассказывать, как он поживает, и больше того, вываливать вообще все накопившееся. Про пробки, бордюры, да вообще кровавая гобня, что-то какое-то... Боже мой, зачем? Вот это разновидность вот этого парадоксального поведения. Вместо того, чтобы жить в самой лучшей стране, не самой лучшей стране. Но нести это ощущение для остальных, чтобы они умылись там своими завистливыми соплями. Умылись там, что у нас все самое лучшее. Мы приезжаем в какой-то вот этот вот, извините меня, Сан-Пеллегрино или Сангрия. Как называется этот напиток, в конце концов? Сан-Марино, вот. Мы приезжаем в Сан-Марино и начинаем кричать про нашего лучшего бомбардира. Да неважно про кого, про игрока российской сборной. Какую-то фигню. Зачем? Доброе утро. Да, слушай, здравствуйте.
Роман, извините. Выпадаю из вашей вот этой вот критики, значит, русского человека. Наоборот, за рубежом всегда чувствовал себя русским.
Потому что вы исключение из правил. Исключение из правил, которое только подтверждает правила.
Возможно, возможно. Вот знаете, случай такой вспоминается в 91-м году. То есть, когда Москва не была еще даже такой, как она сейчас.
Москвой, да.
Да. Вот, прилетаем в Лондон, я с одним народным артистом прилетел. Тому уже было где-то под 70, вот, он говорит, Володь, ну, посмотри, он говорит, какие дороги. Я говорю, Владимир Владимирович, ну, что вы все о плохом? Потом он опять, а посмотри, какое движение, как организованы знаки. Я говорю, Владимир Владимирович, ну, что вы все о плохом, говорю. Давайте вперед хорошее. Говорю, раз, ведь тоже так будет.
Все, я нашел, спасибо вам большое, я нашел. Как я нашел Артема Дзюбу? Я нашел Артема Дзюбу, потому что я помню, что недавно Рома Русинов из G-Drive Racing, который презентовал нам маечки, которые вы выигрываете в «Что за тачки?». Бог его знает, если время как-то оно сжимается в моторах и так быстро пролетает с вами так хорошо, что не всегда остается время даже для... «Что за тачки?». Ну, в общем, если останется, вот сегодня сыграем «Что за тачку?». Вот я помню, что Рома как-то вот один из последних постов его, он там зачем-то обнимался с Дзюбой. Ну, в смысле, в рамках партнерских... Черт, еще хуже. В смысле, ну, в рамках отношений каких-то надо было что-то вручить, кому-то приз какой-то, и он стоял. Вот. И я сейчас нашел Рому Русинова, и действительно он здесь ссылочку на Дзюба. Артем.Дзюба. Не благодари, Темыч. Не благодари. Сейчас у тебя примерно 14 миллионов новых подписчиков появилось. Артем.Дзюба. Открываю я последнюю фотографию. Он сидит на фоне моря. Такой парапет, такой колоннадка небольшая. Ну, заборчик такой. По виду это что-то похожее на Сочи. Сейчас какой-то резонансный комментарий будет под этой фотографией, за который, конечно, его надо бы куда-нибудь отправить. «Красивый закат в прекрасном городе Сочи», пишет Артем. 76 931 лайк. Окей. Нет, это не резонансно. Дальше. «Поздравляю вас и вашу команду с важной победой. Друзья, очень за вас рад. На очереди Нгану». Это какой-то бойцовый клуб, наверное, или что-то такое. И здесь Артем стоит, обнимает. Ну, так парни стоят крепкие, видно. Ну, тоже как-то не тянет на то, чтобы его послать за это. Дальше. Вот. «Всех с победой, идем дальше». Вот комментарий тоже к фотографии какой-то. Нет, за это я бы не стал его посылать. «С Днем народного единства, дорогие мои, всего вам самого хорошего». Комментарий к следующей фотографии. Здесь они стоят на поле с кем-то. Ну, тоже не самый резонансный. Что еще? «С победой!» Опять комментарий какой-то. Вот здесь он что-то говорит.
Как обычно. Хотел поблагодарить всех вас за эти эмоции, за поздравления, опять же. Столько всего доброго, теплого. Спасибо вам огромное, людям, которые действительно искренне радуются. Я безумно вам благодарен. И не подумайте, что зазнался или еще что-то. Просто не в состоянии всем ответить. И просто вот записываю для вас это. Потому что вы это смотрите. И спасибо, правда. Еще со сборной, когда возвращались после игры с Кипра. И на Кипре, и в Москве, и в Питере, в аэропорту. Столько людей подходило, столько всего говорили. Это безумно приятно, что вы смотрите с семьями, с друзьями. Это прям круто, реально. Но сегодняшний вечер с Ростовом я не забуду, наверное, потому что не всегда так получается. 3 забить, 2 отдать. Поэтому всех с победой и спасибо. Спасибо, будем стараться дальше, не сбавлять обороты.
Понятно. Это вот его вы скажете, когда? 20 октября. Тогда что-то, наверное, случилось такое, за что вы его хвалили. Значит, во-первых, первые мои впечатления. Это я вот в неформальной обстановке вот так вот первый раз слышу, что говорит Дзюба. Он может связать два слова. Он может. В отличие от многих футболистов, которых я слышал, он может связать два слова в непринужденную, фразу, спокойную, не нагруженную эмоционально, так без этого напряжения. Вот, и эти два слова, между ними не проскакивают никакие междометия между этими словами. Я не услышал... ну вот это, как бы это сказать, вообще, ну, это самое. Вот это не, нормально. Нормальная речь нормального человека. С нормальной головой, не отбитой, правильно? Вот, поэтому я, честно говоря, не очень понимаю, вот что вы. Вот все комментарии, что я читаю здесь, спасибо огромное за этот неожиданный приятный подарок. Он кому-то говорит спасибо. Потом, очень приятно было познакомиться и посоревноваться с чемпионами мира по пляжному волейболу. И здесь стоит чемпионом мира по пляжному волейболу. Ребята, еще раз. Не надо, пожалуйста, экспортировать говнистость. Экспортируйте гордость, пожалуйста. Если хотите что-то отправлять на экспорт, пусть это будет гордость, а не говнистость какая-то. И вот это вот желание плюнуть в этот, смотреть на потолок. О, какое пятнышко на потолке. Ах, и плюнуть. Она, гравитация же делает свое дело, и потом это же, ну, возвращается. А зачем? Ну, я не очень понимаю. Да, вчера мы разгромили Сан-Пеллегрино, Сангрию, Сан-Марино мы вчера разгромили 5-0, и зачем-то вы оскорбляли. Плевать кого, я сейчас не за Дзюбу, плевать кого, вообще абсолютно мне плевать. Вы просто вчера оскорбляли игрока российской сборной, которая для вас сделала 5-0. Неблагодарные вы эти...
Моторы в движении.
Да, 343 990. Нет, не вы лично, то я уверен, вы кричали «Дзюба, молодец! Дзюба!» А вот плохие люди кричали совершенно другое. 343 993 автомобиля, 39 км в центр, 49 из центра км в час скорость движения. В начале часа тысяч было 159. Большая авария очень на третьем транспортном, съезд на Кутузу, обратите на это внимание. И еще в Химках по направлению в область у какой-то одной из улиц очень известных. Там тоже нехорошо.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, полнедели впереди, полнедели позади, 20-е. Ноября на календаре. Доброе утро, я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. У нас здесь лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. Здравствуйте, мужчины, я вас приветствую. Категорически трехлетний «Октавия» или новый «Рапид» — цена одинаковая. Но тут ведь вопрос еще, какая «Октавия», что за «Октавия», как катали, какой пробег и все остальное. Но честно вам скажу, ну вот так вот, «Нефмен», положа руку. Достоинства, конечно, «Октавии» по отношению к «Рапиду» очевидны. Ну, две разные модели. Но, тем не менее, а между ними не пропасть между этими двумя моделями. Нет, вовсе не пропасть. Ну, и даже, я бы сказал, хорошо укомплектованный «Рапид». Вот если бы мне пришлось выбирать хорошо укомплектованный «Рапид» или какая-нибудь стартовая базовая «Октавия», да я бы взял «Рапид». Ну, просто потому что, в принципе, ну, я бы получил примерно все то же самое, только еще новый автомобиль и приличную комплектацию. А я бы брал себе, разумеется, в версии «Монте-Карло». Сейчас пижонскую с черненными элементами. Вот эти на черных дисках какого-нибудь яркого цвета. Мне очень нравится рыжий. Это есть ярко-рыжий. С черной крышей, черными зеркалами, решетка радиатора черная, колеса черные, все вот это. Очень красивый. Стайлинг по салону прилично. Нормально едет с нормальным мотором. И за вменяемые деньги. Ну, правда. Ну, я бы так поступил, если честно. Потому что. Ну, базовый автомобиль, любой базовый автомобиль — это, в общем-то, тоска зеленая. Любой. Но я думаю, что «Фантом», наверное, базовый, не зеленая тоска. И то никто никогда и не покупает базовых «Фантом». Ну, нет такого понятия «базовый Фантом». Просто есть стартовая цена. И что-то такое есть там в автомобиле. Ну, еще корейцы не совсем пустые автомобили делают. Ну, некоторые японцы делают не совсем пустые автомобили. Но если мы говорим о «Шкоде», ну, в общем-то, здесь концепция уже немецкого автомобиля. «Шкода» — это немецкий автомобиль. А немецкие автомобили, мы знаем, они продаются в виде некого такого комплекта, куда входит коробка, платформа, коробка, двигатель. Все. А остальное вы как бы докупаете, остальное вы должны докупить. Ну, так вот и докупите это в «Рапиде», и получится все то же самое, что... Ну, в общем, не знаю. Я бы, наверное, вот и выбирая между вот этим и наверное, «Рапид» все-таки. Так, какая-то перекличка. Народ требует какой-то переклички. Я, честно говоря, не знаю, о чем вы говорите. Вот что это за переклички? Где мы? Ну что, мы в армии с вами, что ли? Мы что, в центральном спортивном клубе армии, что ли, чтобы здесь переклички устраивать? Я не знаю. Но если так надо, пожалуйста. Евгений Пантелеев уже здесь с нами. Игнор, Барбариса, Лимузин, Алексей, Наталья Филатова, Нефмен, Киберенок, Денис... не знаю, как это прочитать. Сергей Васильевич, Юрий СПБ, Алексей Н и подозрительные сова. Также подозрительные сова и снова подозрительные сова. Это подозрительно. Урбан, Алексей Лысенко, Борис, еще Макс и стратегический инвестор присоединился к нам. Ой, жуть какая. Ну, в смысле, нет, это очень хорошо. Кисточкин, и Антон, и Логакул, и Ози, и снова Ози, и опять Александр Денискин, и Мозг тоже здесь, Сержа 22-й, рад вас видеть. Лучшие люди планеты уже в нашем телеграм-бот-мессенджере, говорит МСК-бот латиницей. В одно слово, как слышится, так и пишется, говорит МСК-бот, заходите и вы тоже. Я «Хрустального» не забыл, «Хрустальный» просто не очень успел. «Хрустальный» тоже здесь. И Роман Партизан. Не забывайте, что можно зайти... Что кричит этот мужчина? Давайте прислушаемся. Это у меня просто стрим идет здесь, в фестивале, поэтому тут разные звуки потусторонние. Радио говорит МСК латиницей. И это тоже все слитно пишется в одно слово. Радио говорит МСК. Заходите, это наш телеграм-канал, где вы читаете нас. Я читаю вас в телеграм-бот-мессенджере, говорит МСК-бот. Здесь нужно писать, иногда можно присылать картинки. Если есть что показать, показывайте. Это порой бывает чрезвычайно полезно и гораздо информативней многих слов. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948, 495 код, и, наконец, смс 925-88-88-94-8. 386, 770 тысяч автомобилей сейчас уже в городе, 159 тысяч было ровно час назад. Очень скоро у нас что за тачка будет таки, я думаю. Абсолютно правильно, пишите ВВ, это действительно наш телеграм-бот-мессенджер, говорит МСК-бот. Сержио 22 сообщает, вчера друзья приобрели Хавейл F7 с допами, обошелся почти в 2 миллиона. Лучше бы Kia Sportage взял. Ну, с одной стороны, да. Вот с другой стороны, я не знаю, что у него там за допы такие до 2 миллионов. Это уже там как-то дилер лютует, честно говоря. Что они туда? Утюг впендюрили? Холодильник или газовую посудомоечную машину? Ну, как 2 миллиона? Зачем? За что? Вот, это во-первых. Во-вторых, что значит, лучше бы взяли Kia Sport? Что ты пойдите и Колумбу скажите. Ты что, идиот? Ну, куда ты плывешь в неизвестность на край земли? Зачем? Лучше бы ходил вот здесь вот вдоль берегов. А тут вдоль берегов, давай, ерзай, вот тут, нормально же. Ну, смотри, вот тебе тут Испания, ну, тут вот проливчик, как вот Франция. Ну, исследуй здесь, вдоль берегов, зачем тебе туда, куда-то? С какой целью? Именно это и есть задача пионеров. Они идут в неизвестность. Мы должны сейчас какую-нибудь оду зарядить вашим друзьям, потому что это пионеры, которые идут в неизвестность, открывая для нас новые горизонты. Это хорошо, это правильно. Без таких людей... Я согласен. Может, конечно, индейцам и хорошо было бы, если бы Колумб остался ерзать там вдоль Испании и всего остального. Но в цивилизационном смысле человечество от таких первооткрывателей только выигрывает. Да, 80% красоты автомобиля в его колесах. Генри Форд. Черные диски без ободка, это как штамповка, временная мода и отстой, пишет Сергей Васильевич. Сергей Васильевич, но если мы будем просто смотреть на черное колесо в отрыве от автомобиля, это, конечно, может быть и не очень прикольно. Но вот сейчас у меня у тестового Jaguar E-Pace черные колеса, черная крыша и еще какие-то черные элементы. И хочу я вам сказать, несмотря на то, что это, по сути, в общем-то, малышонок, это детеныш Ягуара, это не Ягуар. Ну, в смысле, это Ягуар, но это детеныш Ягуара, о чем свидетельствует проекция из зеркала на асфальт. Автомобиль каждый раз, когда его открываешь или закрываешь, проецирует картинку такой в кружочке. Это штучка, которую придумали... Да бог его знает, кто придумал. Но впервые я это увидел у Range Rover Evoque. Да, тогда, когда Evoque появился, он был такой стильной штучкой. У него из зеркала проецировалось вот это вот световое пятно. Так вот, там изображен взрослый ягуар. И детеныш ягуара как бы пришагивает за мамой или за папой. Так вот сразу не присмотревшись и не скажешь. Это маленький. И он, так он был бы, может быть, и не очень казистым, если бы не вот эти вот такие элементы, как белый кузов и черные колеса. В общем-то, это интересно. Да, кстати говоря, раз уж речь зашла о Ягуаре, давайте, может быть, несколько слов и о нем тоже что-нибудь можно будет сказать. Как вы считаете?
Моторы.
Давно пора, потому что уже и Ягуары сменились. Сначала был F-Pace, теперь E-Pace. У нас обратная эволюция. Мы не от меньшего к большему, а от большего к меньшему пошли в наших тестах. Но, тем не менее, я не сожалею ни разу об этом порядке таком знакомства с автомобилем против шерсти. Итак, что есть? Есть Ягуар. И это нужно точно понимать. Что какого бы размера ни был Ягуар, это Ягуар. Но это как... Как совсем маленький человек, только что появившийся, и совсем большой, взрослый человек, это человек со всем своим генофоном, вот этим вот генным материалом, у него легкие, печень, почки, ну, вся вот эта требуха, все это внутри, все такое же, как и у взрослого человека, только оно маленькое. Вот так что нужно четко понимать, что когда мы критикуем автомобили, да, такое было. Такое было, такое бывало, и до сих пор иногда мы встречаем такую вещь, когда младшие модели в ряду компании, в модельном ряду компании, они как бы бастарды, они такие немножечко, ну, немножечко не до остальные модели, выпускаемые этой компанией. Ну, там, условно, копейка BMW очень долго была как будто бы даже немножечко и не BMW. Что уж говорить про А-класс Mercedes. Ну, как бы... Ну, значок, да, Мерседес. А так вот внутри сядешь, а если еще и проедешь, да уже и не Мерседес. Нет такого ощущения. То есть такие бастарды немножечко приблудились, где-то нагуляла мамка вот этого все. Вот, и они как бы не отвечают, не несут в себе основные ценности бренда. Не несли, точнее так нужно сказать. Потому что сейчас эта стратегия меняется. И А-класс, так он вообще первый из легковых автомобилей, модельного ряда Mercedes, который получил такой роскошный салон. Но сначала был S-класс, А потом сразу это было, ну, как бы, ну, концептуально совсем свежий автомобиль. И это А-класс, это же удивительно когда-то было. Вот, поэтому вот это все можно, можно смело теперь уже перенести и на британского производителя спортивных и, или приспортивленных премиальных автомобилей. Я не знаю, что для вас Ягуар, вот честно. Я бы сейчас с удовольствием послушал бы владельца Ягуара, вот почему Ягуар? Вот какая, какими тремя, может быть, ну, какими-то параметрами или, или словами, или понятиями вы описали бы Ягуар? Вот почему? Вот что для вас значит Ягуар? Уж совершенно точно, ну, вот для меня, Ягуар — это не массовый автомобиль. Раз. Это не автомобиль обычного человека. Ну, то есть обычный человек покупает себе Mercedes или BMW. Если у него немножечко что-то такое, он Audi может взять. А потом сразу Lexus. Если не первую, если небольшую немецкую тройку, то потом ты сразу как-то скатываешься в Lexus. Если деньжат маловато, то Infiniti. А Jaguar, он как бы, ну, такой вот... Что это за люди, приобретающие Ягуары? Да, доброе утро, я слушаю, здравствуйте. Вот что это за автомобили такие для вас?
Роман, здравствуйте, Антон.
Антон.
Владел 4 года Ягуар МХФ, владел, предыдущая модель.
Да, расскажите.
Стиль, качество, и как бы смешно ни звучало, для меня это была надежность.
А это не смешно, между прочим, а почему смешно? Нет, это вот у нас стереотипы остались, что Ягуар Land Rover штампует классные, красивые, стильные автомобили, но ненадежные. Так было, но... Я бы сказал так, что вот последние лет 7-8 это уже не правило, это скорее исключение ненадежности.
Ну, после 2010 года, как говорят мои друзья, у которых было
да.
много Range Rover.
Вот я соглашусь, пожалуй, да. Угу.
Хороший автомобиль, 120 тысяч проехал, 4 года ездил. Один раз подвел, только на эвакуаторе катался из-за какой-то ерунды. Угу. Вот есть у Ягуара вот характер кошки. Вот все хорошо, но какой-нибудь косячок мелкий может случиться в любой момент. Такой есть. Машина с характером.
Сам по себе. Роман. Да, спасибо вам большое. Сам по себе как-то. Стиль. Соглашусь абсолютно точно. Дизайн. Безусловно, да. Это красивые автомобили. Красивые автомобили как снаружи, так и внутри. И даже тогда, когда эргономика Ягуара была далека от совершенства, даже когда внутри у него там в голове, в мозгу стояла не мультимедийная система, а что-то тяжеловесное с шестеренками, которые... Там не мультимедиа, не электронная система. Такое ощущение, что там стояла механическая мультимедийка. Внутри все работало на шестеренках, на каких-то ременных приводах или даже на цепных. Не хватало только струйки пара какой-то, чтобы выходило. Такой стимпанковская мультимедийка была у Ягуаров какое-то время назад. И даже тогда, тем не менее, интерьеры и экстерьеры этих автомобилей были всегда... Нет, роскошно — это неправильное слово. Вот, ну, Бентли может быть роскошно, Роллс-Ройс. Они были вот действительно стильные и... Качество видно было даже глазами. Не надо было трогать руками, чтобы понять, что все это качественно. Сейчас это все остается. И что характерно, и что немаловажно. Это досталось и самому маленькому Ягуарчику и Пейс. Это у него есть. Чего стоит только... Ладно, давайте сегодня тогда вам покажу, если не забудете вы, я вам покажу салон его. Чего стоит только его красный салон. Огненно-красный такой... Ало-красная кожа с черным. Прекрасно. Концепция и архитектура салона отличается от F-Pace. То есть от E-Pace стоило ждать, что это будет F-Pace, но только маленький. Ну, меньше. Все то же самое, но только меньше. Ну, вот как сейчас в декабре мы поедем в Питер. И с удовольствием широко раскрытыми глазами хлопать будем глазами, смотреть и пытаться понять... Что же здесь новое? В Короге. Что же? Почему? Потому что мы там обнаружим совершеннейший Кодиак, но только уменьшенный. Немножечко, на несколько процентов меньше Кодиак. Ну, как вы документ свой берете, вордовский, большой, можно изменить шрифт написания, а можно масштаб всего документа уменьшить. Ты вместо 150% ставишь 100, и как бы документ становится чик, меньше. Но это все тот же документ. Просто масштаб немножко уменьшился. Вот так со Шкодой. Со многими так моделями. Но так, не так с Ягуаром. Это не уменьшенный F-Pace, это совершенно отдельная модель. И это очевиднейшее достоинство этого автомобиля, потому что вы не покупаете чуть меньше F-Pace. Вы берете автомобиль со своей собственной архитектурой, со своим собственным, со своей собственной внешностью, у него свое собственное выражение лица, у него своя собственная корма, при этом сохранением фамильных черт. То есть ты понимаешь, что это Jaguar сразу, как только ты на него смотришь. Но у него все свое собственное. Значит, из характерных отличий эргономических, что сразу ощущаешь моментально, как только выезжаешь из дилерского центра Jaguar Land Rover. Забираешь автомобиль, подъезжаешь, там охранник подходит, он просит показать документы, сверяет документы с номером автомобиля, ну что, дескать, я не угонщик. Вот. И чтобы открыть стекло, пообщаться с охранником, мне не нужно поднимать руку на верхнюю кромку двери, вот эту вот дверную карту. Потому что у F-Pace, как у Land Rover'ов, Range Rover'ов, управление стеклоподъемниками у лобового, ну, у стекла прямо наверху двери. И как бы, ну, прям тянуться туда нужно, поднимать руку как-то вот в район вообще зеркала заднего вида. Вот туда куда-то нужно тянуться. Здесь нормально по-человечески, как у большинства, подавляющего большинства автомобилей, управление стеклами находится на подлокотнике двери. Ну, подлокотничек и здесь стеклоподъемники. А дальше, ну, про мультимедийку, ну, мультимедийка. Ну, хорошо, нет, сопряжение с Apple CarPlay происходит очень быстро. Как мультимедийка, честно говоря, я не пользуюсь в принципе, потому что у меня проводочек торчит постоянно на его телефоне в USB. USB в подлокотнике, там удобно, что два USB-шничка сразу в подлокотнике. Можно несколько устройств, в смысле, заряжать сразу. У меня там проводочек торчит, телефон подключил, и тут же моментально моя медиатека в Apple Music открывается, и я нормальненько слушаю все, что мне нужно. Вот именно так я и пользуюсь мультимедийкой. Приятное отличие от F-Pace это то, что у мультимедийной системы уровень громкости оставлена крутилочка. Ну, шайба, регулировать громкость. Потому что вот эти вот виртуальные кнопки, либо на руле нужно жать, либо еще что-то, честно говоря, это не очень прикольно. Дальше. Что еще? Еще отличие от F-Pace. F-Pace появился раньше. F-Pace вообще первый кроссовер компании Jaguar. Тот, который старший брат. И Pace появился позже. И поэтому там уже учли эргономические просчеты и какие-то недодумочки, которые были в F-Pace. А именно, то, о чем я уже говорил, критиковал, это управление некоторыми функциями климата через мультимедийку. То есть она по себе, сама по себе должна загружаться долго. А потом, чтобы условно включить подогрев сиденья водительского кресла, нужно дождаться, пока загрузится мультимедийка, нажать физическую кнопку сиденья, которая вызывает под меню в мультимедийке управление сиденьями, подогревом или охлаждением. То есть физическая кнопка есть. Вместо того, чтобы на нее вынести просто тупо включение подогрева, эта кнопка вызывает в меню раздел подогрева сиденья, где ты еще раз нажимаешь уже на экране кнопку, она включает подогрев, потом ты еще несколько раз нажимаешь на экран, чтобы выбрать свой режим подогрева, ну там сильно, чтобы прожарка была какая, medium rare или well done, нажимаешь вот это. Потом ты уходишь обратно куда-то из этого раздела, в мультимедийке, там, ну, куда-то уходишь еще. Потом думаешь, все, уже нормально, нормально, well done, хороший, можно выключать. Ты снова нажимаешь креслице, физическую кнопку, у тебя снова открывается подменюшечка, вот этот подраздел, где ты снова должен, нажимая на экран, выключать кресло свое. Окей, это, наверное, удобно, но не очень. И Pace, это так в F-Pace, и Pace. Другая архитектура, я уже сказал, что это не клон, это не копирование F-Pace, а только уменьшенное в несколько раз. Совершенно другая архитектура. Экран расположен по-другому, завалена центральная консоль, так как если бы это был гораздо более спортивный автомобиль, чем F-Pace, этот маленький Jaguarчик. И управление климатом вынесено уже на отдельные физические органы управления. Две крутилочки для правого, для левого пассажира. Ну или если говорить о климате, это управление климатом, двухзонный климат, управление климатом для пассажира или для водителя. В этих крутилочках уже вписано управление температурным режимом. Крутишь вправо теплее, влево прохладней. Потом и здесь же подогрев сидений, чтобы переключить режим, нужно просто нажать на крутилку, вдавить ее как бы так. Нажимаешь на нее, и у тебя режим управления подогревом сидений. Влево охлаждение, вправо подогрев сидения. Чрезвычайно удобно. Ты просто сел, температуру поставил, холодно в машине, чик, 23, накрутил себе. Нажал на эту же кнопку, на эту же крутилку. Это у тебя здесь включение подогрева сидения. Нажал режим, выбрал сколько? 2-3 там деления. Все прекрасно, замечательно. Дальше. Это что касается вот таких моментов. Странный момент, это, конечно, невозможность вывести на цифровую приборную панель количество оборотов. Ну, как бы графически, вот графиком, раз такой ползущий цветной полосочкой видно, сколько оборотов сейчас набирает двигатель, а цифрами не указано. Ну, спортивный автомобиль. Вообще-то мы знаем, что чем спортивнее автомобиль, тем важнее именно показатели тахометра, а не спидометра. Спидометр цифровой, значит, у меня есть. Но вы бы и спидометр тоже обозначили полосочкой просто, без цифрового обозначения, сколько километров в час я еду. Просто полосочкой какой-нибудь. Ну, пусть я буду догадываться, что это такое. Вот, нет. А тахометр нет. Оборотов нет. Именно поэтому я накануне затупил на заправке, думаю, а как бензин или дизель? Что ж здесь так? Не залить бы что-то такого. Вот, а посмотреть на тахометр нельзя. Так бы я увидел, 8 тысяч, значит, бензин. 6 тысяч, значит, дизель. Нет, оборотов нет, и как бы я ни пытался их выцарапать, ни в одном из режимов, ни в эко, ни в комфорте, ни в спорте количество оборотов не выводится. Зато цифровая приборная панель, на которой мы не видим этого количества оборотов, она цифровая, это прикольно. Как оно едет, и что из себя представляет этот автомобиль в движении? Ну, вообще-то, как я уже сказал, у него полностью генетически преданные ему черты Ягуара. Ты сразу понимаешь, что это Ягуар. Примерно то же самое можно сказать и о том, как он едет. Для начала это Ягуар. Ну, нужно так понять. Потому что автомобиль, который несет в себе частицу спортивных побед британского вот этого автопроизводителя всевозможных, во всевозможных гоночных сериях, это есть и в этом маленьком автомобильчике. Правда, есть небольшие нюансы, но давайте о них чуть позже.
Моторы.
Так, Василий Свет спрашивает, откуда деньги на Ягуар? Василий, ну это же риторический вопрос у вас, правильно? Давайте я сейчас Ягуар заменю на, смотрите, откуда деньги на BMW? Откуда деньги на Mercedes? Откуда деньги на Audi? Откуда деньги на Hyundai? Откуда деньги на Haveil, Василий? Ну, понимаете, да? Откуда деньги на Красную Поляну на лыжах покататься? Откуда деньги на Сочи на пляжике поваляться летом? Откуда деньги на пуховик? Откуда деньги на ботинки? Ну, Василий, что это за вопрос? Вы же взрослый мужчина. Откуда деньги? Оттуда, где вы их зарабатываете. Вопрос, зарабатываем мы на Ягуар или зарабатываем мы на Хён? Вот я лично на Ягуар не зарабатываю. Нет. И на любой его одноклассник я тоже не зарабатываю. Нет. Нет, не зарабатываю. Вот поэтому я и тестирую автомобили, не приобретаю их. Хотя, конечно, иногда, черт возьми, так вот прямо вот иногда загорает, так вот подгорает даже, я бы сказал, что прям думаешь, вот, черт, были бы денежки, вот это точно, вот это был бы моим автомобилем. Да, 487 688 автомобилей сейчас на московских улицах. 487 тысяч. В начале программы, полтора часа назад, этих тысяч было 159. Вот прямо сейчас, пока вы слушали новости, я был занят делом. Я заполнял табличку, самостоятельно же и составленную. Вот написал себе табличку, плюс-минус написал здесь, вот по Ягуару и Pace, о котором сейчас говорим. Плюс-минус. Но давайте для начала о том, что он из себя представляет технически. Значит, у меня версия, она как-то R, а вот дальше букву я не понимаю. По-моему, R Dynamic S какая-то такая версия. Но, ну, по сути, в общем-то, это не означает, что это очень спортивная версия. Это просто версия стайлинга. Ну, как какой-нибудь M-Performance у BMW или S-Line у Audi. Это не обязательно заряженная версия. Точнее так, это точно не заряженная версия, это просто стайлинг такой, приспортивленный. У AMG Line есть, у Mercedes тоже такая версия. Это никак не сказывается на динамических характеристиках автомобиля. Это просто автомобиль похож на своих спортивных собратьев. Ну, таких динамичных собратьев. Вот такая же версия есть и у Jaguar R-Dynamic S, она называется. 2 литра, бензин, 249 лошадиных сил, полный привод, 8-диапазонный автомат. Это неплохие показатели для небольшого по своей сути автомобильчика. Это самый маленький Jaguar, я напомню, мы говорим с вами об E-Pace. Совсем большой удачей будет, если мы сможем найти здесь владельцев этого автомобиля, потому что, честно говоря, я чувствую себя таким уникальным парнем, когда еду на нем, потому что рядом никого больше нет на E-Pace'ах. Нет, вообще никого нет. Ну, в смысле, я не вижу. Хорошо это или плохо? Для компании Jaguar плохо, для владельца Jaguar E-Pace хорошо, потому что ты всегда как бы, ну, такой заметный парень или заметный не парень, заметная девушка, если ты за рулем этого автомобиля. 7 секунд до сотни, 7,7 в смешанном цикле расход топлива, у меня лучший расход был 8,5 литров, это при движении в ночное время на круиз-контроле. Значит, что, о, не дописал, что хорошо, вот еще один плюс, можно выбирать, выбор. У тебя будет обычный круиз или адаптивный выбор круиза, режим работы круиз-контроля. Но при этом тут же сразу молниеносно и минус. Минус, который, в общем-то, становится минусом именно для нас с вами в нашей реальности, которую, кстати, сейчас наши законодатели, законотворцы и МВД тоже хотят подкорректировать. Что я имею в виду? Сейчас скажу. Но для начала давайте о выборе круиза. Обычно автомобили с адаптивным круиз-контролем ограничивают вас исключительно использованием адаптивного круиз-контроля. В лучшем случае есть еще система лимитирования скорости. Но уж если ты выбрал адаптивный круиз, то у тебя всегда будет адаптивный круиз. Что это означает? Это означает, что в плотном потоке городском, ну или вообще днем, пользоваться им сложно. Потому что электроника, радары начинают оттормаживать твой автомобиль сильно раньше, чем ты это делаешь. Да, в нарушении некоторых норм безопасности, но ты все равно держишь дистанцию чуть меньше, чем это делает электроника. А если ты не хочешь пользоваться адаптивным круизом, а круизом хотел бы пользоваться, черта с два у тебя это получится. У тебя есть либо адаптивный, либо никакого. В Ягуаре этот момент учли, и у тебя есть возможность адаптивность круиз-контроля отключать. То есть превращать его в тупой, первобытный, реликтовый круиз, когда у тебя заданная скорость выдерживается в любом случае, как близко бы ты ни подъезжал к впереди идущему автомобилю. Нет, если ты быстро начнешь приближаться к нему на аварийное расстояние, то электроника оттормозит твой автомобиль, даст тебе сигнал звуковой и сама начнет тормозить его, но это уже будет действие другой системы безопасности. Аварийного торможения, автоматического торможения перед препятствием. А вовсе не адаптивного круиза. Ну, хотя, если покопаться в мозгах, то окажется, что работает одна и та же система. Но, тем не менее, ты можешь выбрать, будет ли у тебя адаптивный круиз или просто круиз-контроль. Зачет. Это хорошо. Есть система лимитирования скорости. Казалось бы, тоже классно. Хорошо. Но нет. Эта система, черт возьми, чрезвычайно гадина умная. И мне это не нравится. Хотя должно нравиться. Но мне не нравится. Я давно говорил, что при существующем уровне технического развития и технических достижений в автомобилях уже, в общем-то, можно было бы объединить несколько существующих и, более того, реализованных в наших автомобилях систем в некое одно управленческое пространство, которое будет заниматься контролем скорости. Ну, к примеру, у нас есть система считывания дорожных знаков, правильно? У нас есть адаптивный круиз-контроль. Есть системы лимитирования скорости, просто круиз-контроль. Ну, то есть системы, которые могут замедлять или ускорять твой автомобиль. Есть умная продвинутая навигационная система, которая даже в некоторых моделях получает информацию со спутника позиционирования твоего автомобиля. И больше туда того, туда зашиты даже топографические карты. Карты, учитывающие рельеф местности. То есть не просто тупо поворот направо, поворот налево, а они также учитывают подъемы и спуски. Вот если все это объединить, то, в общем-то, можно сделать систему, которая сама бы тебе помогала выбирать скорость не только относительно движущегося потока и автомобилей в нем, а еще и относительно дорожных знаков, относительно топографии местности. Это хорошо на словах. Но когда ты сталкиваешься с этим в деле, то ты понимаешь, что, черт, будущее, в общем-то, оно не прикольное. Оно совсем не прикольное. То есть, когда электроника начинает становиться главной по отношению к тебе,
меня это бесит. Система лимитирования скорости в Ягуаре и Pace чрезвычайно умная. И она учитывает знак, в зоне действия которого ты находишься. То есть в автомобиле есть система считывания знаков. Это удобно, когда ты просто едешь. У тебя на цифровой приборочке всегда указан знак, в зоне действия которого ты находишься. Не нужно глазами стричь по газонам, по обочинам и смотреть знаки, высматривать. Тебе автомобиль сам подсказывает. И он даже дает зазор, на который ты можешь превышать эту скорость. Но только, черт возьми, этот зазор 10 километров в час. И не километром больше. Мы-то привыкли ехать плюс 20, а он дает только плюс 10. Он как бы знает о намерениях наших властей снизить нештрафуемый вот этот вот зазор в 20 километров до 10. И уже начал работать вот именно в этой действительности, где мы можем ехать только плюс 10. Что это означает по факту? Это означает по факту, что если я еду 98, условно, по Кутузе, а электроника видит, что я нахожусь в зоне действия знака 80 километров в час, то я не могу активировать систему лимитирования скорости. Просто она не включается, если я превышаю более чем на 10 километров в час. Она не включается. Обратное действие. Я хочу ее включить до того, как я превысил порог скорости. Условно, тот же Кутузовский проспект. Я еду 80. Включаю систему лимитирования скорости. Включил ее. И начинаю повышать кнопочкой идти выше. Шаг в 2 километра в час. Я продолжаю ехать 80. Я повышаю 82, 84, 6, 8, 90. И хочу дальше листать 92, 94, довести до 100 порог, максимальный порог своей скорости, выше которого я не смогу разогнаться. Но выше 90 уже ни я не щелкаю. Вот сколько бы я ни нажимал кнопочку, выше 90 скорость сама не поднимется. Все, не поднимется. То есть я не могу, и я теперь уже должен использовать свой глаз, помнить самостоятельно про скорость, контролировать все. То есть вот когда ты вступаешь в конфликт с электроникой, и она начинает проявлять свой характер и как-то вести себя самостоятельно, это, честно говоря, немножко подбешивает. Правда. То есть по большому счету, цивилизационно, это большой плюс с точки зрения безопасности там и всего. Это плюс, конечно, вот эти все технологии. Но подбешивает капельку. Вот это как если бы чайник твой тебе сказал, ты говоришь ему 100 градусов, а он тебе говорит, нет, извините, у меня внутри вода, которая однажды прошла уже цикл кипячения, поэтому я смогу разогреть ее только до 95 градусов. Ты говоришь, я хочу 100 градусов себе. Он говорит, нет, но кипятить повторно это вредно, поэтому 95. Ты такой, 100? Он такой, нет, 95. Ты ему 100? Он такой, ну тогда я выключаюсь. Ну это не, ну, как, ну хорошо, но так себе, в общем-то. Да, да. Теперь, значит, по вот этому самому, по этой самой табличке, плюсы и минусы. Значит, что у нас в минусах? В минусах не совсем премиальная шумоизоляция. И Pace шумный автомобиль. У меня не шипованная резина, липучка, мягкая довольно. И при этом я слышу колеса, я слышу автомобили вокруг, я слышу движение. Но, как бы, шумоизоляция лучше, чем у любого масс-маркетового конкурента, ну, такого компактного кроссовера. Но хуже, чем у других Ягуаров. Это не прикольно. В общем-то, этот параметр бы должен был соответствовать, ну, примерно среднему уровню шумоизоляции по модельному ряду. У меня есть ощущение, что E-Pace один из самых громких Ягуаров. Значит, шумоизоляция. У меня версия, которая не самая дешевая, и при этом нет проекции на лобовое стекло. Проекционного экрана нет. Я думаю, что он есть в каких-то версиях, но, елки-палки, этот автомобиль стоит все равно за 3 миллиона рублей, и уже проекционный экран мог бы быть. Мне это не очень нравится. Автомат. Скажу вам честно, первое время я думал, что меня ввели в заблуждение, и здесь коробка передач вовсе никакая не автоматическая, а роботизированная с двумя сцеплениями. Но вот поведение автомобиля на некоторых режимах реально напоминает поведение автомобиля на роботе, а не на автомате. В частности, при резкой смене цикла набора скорости или сбрасывания скорости, ну, условно, ты набираешь скорость, идешь в набор, а потом резко бросаешь педаль газа. И вот здесь коробка начинает лихорадить. Она начинает перебирать передачи вниз, что-то перепрыгивать. Автомобиль начинает дергаться. И вот эти вот дергания, они, честно, вот именно вот нестабильное движение автомобиля в режимах, когда коробке нужно, или в пробке, когда в пробке вдруг ускорение какой-то, ряд поехал твой, да, твоя полоса, поехала, а потом начинает останавливаться, и ты отбрасываешь газ, причем делаешь это чуть резче, может быть, чем нужно. И опять начинаются какие-то небольшие рывки, клевки. Неприкольно. Хотя 8-диапазонный автомат указан. Я думаю, что это либо особенность моей версии, либо коробочке нужно просто ко мне привыкнуть. Потому что есть ощущение, что какая-то она такая немножко адаптивная. Ну, это, конечно, не так. Но ощущение, что она как бы привыкает к твоему типу управления. И если какое-то время динамично-динамично рулить, то потом она привыкнет. И вот в динамичном рулении все хорошо. Знаете, тут вспоминается Ford против Ferrari. Кстати говоря, надо идти. Сейчас я на секундочку прыгну из автомобилей в автомобили, но кинематографические, из автомобилей фактических. Надо идти смотреть «Форд против Феррари». Фильм уже вышел на экраны страны. И это действительно стоит того, чтобы посмотреть. Это круто. Так вот, один из главных героев говорит мужчине, который привез на обслуживание свой автомобиль, что у вас необычный автомобиль. Вы управляете им как обычным семейным седаном, а это спортивный автомобиль. Ему нужно давать под хвост. И тогда он будет вести себя нормально. И свечи не будет заливать, и все остальное. Его нужно раскручивать там, до 5-6 тысяч оборотов. Есть ощущение, что вот этот малыш ровно такой. Вот ему нужно давать. Когда ему даешь, когда динамично ешь, все прекрасно. У него породистое руление. Это, кстати говоря, плюс. Я начал говорить о минусах, но ладно, про плюсы потом. Давайте опять к минусам вернемся. Работа автомата. Эргономика подлокотника – это, безусловно, придирки, но тем не менее. Есть такие мелочи в эргономике посадки водителя, которые ты, может быть, не ощущаешь, но тем не менее они сказываются на общем комфорте, на ощущении комфорта. Есть такие автомобили, где твоя посадка за рулем, она как будто ну, природная, такое положение эмбриона. Ну вот ты сидишь, и у тебя все природно. Что в F-Pace, что в E-Pace, я не нашел, точнее, не нашел, а там должно быть две посадки у тебя. Посадка для движения в пробке или вообще такого обычного движения. И для руления. Ну, потому что когда есть подозрение, что вот сейчас тебе нужно будет рулить, то ты должен убрать руки с подлокотника правую руку и с подлокотника на двери левую руку. А все это большое, ты сидишь как бы в кокпите, прижать локти нужно к ребрам, и вот тогда ты готов якобы к рулению. Потому что как-то таким образом, и они на разных уровнях находятся. Подлокотник центральный для правой руки и подлокотник под левую руку на двери. То есть даже в обычной посадке при крейсерском движении они как-то несимметричны и... Ну, в общем, это вызывает какой-то такой зуд небольшой, эргономический, опять же. Возможно, это придирки всего лишь. Ну вот, собственно говоря, наверное, и все по минусам. А что касается плюсов, ну здесь очевиднейший плюс, когда ты еще даже не сидишь внутри автомобиля, а просто подходишь к нему, ты видишь его внешность. Ну, роскошный интерьер, как всегда у британцев, и в частности в Ягуарах, это и качество великолепное, и качество сборки отличное. А потом, управляемость, это то, к чему я уже хотел подойти. Автомобиль очень любит рулиться. Очень. Это очень азартный малыш. У него очень классное руление. Прям вот, ну, действительно, азартный автомобильчик. И все у него с этим делом хорошо. Прям нормально. Дальше. У него линейка моторов. И это тоже большой, большой плюс и большое достоинство. У него действительно заметная линейка. Есть как... Ну, обычных гражданских нет. Там дизель, да, начинается со 150 сил. Но при желании у тебя есть возможность взять дизель в 240 сил. Для такого малыша это очень достаточно. Бензиновая линейка тоже приятная. От 200 до 300 лошадиных сил. Ну, прикольно. У меня как раз средняя версия 249. 2 литра 249 сил. Так, и что еще? Ну, и по электронике там частично, ну, меридиан, акустика, хороший звук, нормальная мультимедийная система. В остальном у него все хорошо. Неплохой обзор. Ну, как-то так, нормальный хороший ягуарчик. Правда, компактный. Да, и по основным параметрам давайте тогда вот что я вам скажу. У него 7 секунд до сотни, 230 максимальное, полный привод, само собой. 8-диапазонный автомат, багажник почти 600 литров, 577, ну, я думаю, меньше, как-то так замерено, что... Нет, он, его достаточно, и он больше, чем ты ожидаешь для компактного автомобиля, но 577, ну, может быть. Объем бака 56 литров, это хорошо. То есть, когда у меня почти пустой бак, вот я на днях доехал, когда было меньше четверти. Ну, как-то так вот тревожно уже совсем стало рядом с красной зоной. На 2000 я залил почти полный бак. Вот это тоже психологически, это приятно, когда ты на 2000 почти полный заливаешь. При расходе 8,5-9 это нормально. Хотя справедливости ради нужно сказать, что эластичность двигателя такова, что ты можешь как 8,5 сжигать, так и 17. В общем-то, если топить, и потом по пробочкам, и все остальное, может быть, и 17 литров. Но хороший у меня был 8,5. Вообще, в смешанном 7,7 в городе должно быть 9,5, на трассе 6,6. Это расход, который заявлен официально в документах. Длина 4,39, колесная база 2,68, масса снаряженная 1832 килограмма, крутящего момента в 249-сильном двигателе 365 ньютон-метров. И, что приятно, в широком диапазоне оборотов доступен пик крутящего момента от 1200 до 4500 оборотов. Ну и про неизбежное, про стоимость автомобиля. Базовая цена Jaguar E-Pace 2 542 тысячи рублей. В общем, с какой-то позиции можно сказать, ха, и все. И вот на этом все закончилось. 2500. Да это ж Кадьяк в очень богатой комплектации семиместной. Да это ж все что угодно. И CX-5, и Mazda, и Tiguan, и даже Nissan Murano не в стартовой комплектации, а уже в приличной комплектации с мотором V6. Все это скажете вы. Ну, я скажу, что это такой автомобиль, который, в общем-то, не может стоить меньше, это Jaguar, и это премиальный сегмент. Ближайший конкурент, если говорить о конкурентах ближайших, я бы ближайшим назвал Volvo XC40. Ну вот прям концептуально безусловные конкуренты. Абсолютно. И по габаритам, и по возможностям, по рулению, по классу. Это конкуренты. Volvo XC40, стартовая цена за 2-литровый 150-сильный мотор, 150 сил. 2 285 000. Но только Jaguar бензиновый стартует с отметки 200 лошадиных сил. Если мы возьмем 249 сил Volvo, первая доступная Volvo с мотором 249 сил, 2 720 000. Первая доступная версия Jaguar E-Pace с мотором 249 лошадиных сил, 2 724 000. 4000 рублей разница. То есть, если на старте Volvo дешевле. Но только за счет того, что там проще моторы и вообще монопривод даже. А если взять одинаковые двигатели, полный привод, вот одинаково сопоставимые примерно комплектации, так и цена будет примерно одинаковая. И вот здесь, конечно, немножечко подмывает провести краш-тест какой-нибудь напоследок, так взять да и проголосовать, что Jaguar или Volvo. Но это потом уже. Давайте сейчас мы здесь с вами не успеем это сделать. Почему? Просто потому что 7.56, а еще нужно несколько слов сказать о новостной повестке этого дня. Сегодня, напомню, среда, 20 ноября.
Моторы. Автопром.
Итак, новостная повестка. Во-первых, сегодня случится важное. Сегодня в Москве состоится презентация нового поколения Hyundai Sonata. Не то чтобы совсем уж новый автомобиль. Мировая премьера его произошла какое-то время назад. Уже и с фотографиями вы знакомы, и интерьер, и экстерьер. Так вот, сегодня официально будет представлен российский седан. Российская Sonata. Ну, точнее, для российского рынка. Все подробности по выходу на рынок, по цене, когда, что, линейка моторов, спецификация, все это будет опубликовано сегодня. Я, к огромному своему сожалению, заранее приношу извинения компании Hyundai, обещал, что буду, но не буду, просто график не позволяет. Но пресс-релиз я получу уже сегодня по новинке, и завтра в моторах у нас уже будет возможность обсудить с вами Sonata нового поколения. И... Ну, во всяком случае, то, что это красивый автомобиль, здесь спору нет. А вот все остальное мы сможем уже обсудить после того, как состоится презентация автомобиля. Это не премьера, ну, можно сказать даже, наверное, российская премьера. Российская премьера Hyundai Sonata. Так, на секундочку вернемся к британскому автопроизводителю Jaguar и в данном случае к седанам, к линейкам легковых автомобилей, седанов. Компания Jaguar выводит на российский рынок седан XE 20-го модельного года, то есть рестайлинговую версию. Накануне автомобиль появился в спецификации представительства российского и его уже и стал доступен для заказа. Значит, сначала что изменилось? С обновлением XE лишился механической коробки передач и компрессорных моторов. Внешние изменения можно увидеть в новых бамперах, узкие задние фонари, а также стайлинг-пакет Air Dynamic. В салоне рычаг коробки передач вместо шайбы, то есть рычаг был заменен на шайбу, а потом шайба была заменена на рычаг. На дверных панелях комбинация клавиш изменилась, и помимо всего прочего, цифровая приборная панель и иной руль, видоизмененный от электрички iPace. Линейка цен выглядит так. От 2 миллионов 844 тысяч рублей до 3 миллионов 406 тысяч рублей. Что по моторам? Либо задний, либо полный привод. Бензиновые моторы. Мотор 2 литра, 249 или 300 лошадиных сил. И 180-сильный дизель с 8-диапазонным автоматом. Все это сочетается. Вот. В списке оборудования много параметров. Позвольте мне не перечислять их все. Да, и где-то что-то еще у меня было по стоимости. Что-то по стоимости у меня еще было. Да, Лада Веста с вариатором. Хорошая новость после Ягуара. Лада Веста с вариатором стала известна стоимость автомобиля со 113-сильным мотором. Мотором компании Рено и бесступенчатой трансмиссией. Ну, мы называем это CVT. Вариатор. От 736 рублей 900 рублей. 736 тысяч 900 рублей. Вот. Таким образом, доплата за новую коробку и двигатель составляет 50 тысяч рублей. Такая воодушевляющая напоследок новость от Тольяттинского автозавода. Сейчас, секундочку, тогда ТАСС получается. Нет, от Волжского автозавода. Я забыл просто, как называется компания.
Моторы. Движение.
547 322 автомобиля сейчас в Москве. Если посчитать это все баллами, то окажется, что этих баллов 4. Зовут меня Роман Щукин. Держитесь там.
Моторы.